Программа «Узники ГУЛАГа».
Микрофон Лев Гольштейн, за звукорежиссерским пультом Сергей Бабайкин. Ну и сегодня у нас очередной выпуск программы «Узники ГУЛАГа». И в программе «Узники ГУЛАГа» у нас два гостя. Вячеслав Долинин, член правления Петербургского общества «Мемориал», член редколлегии журнала «Посев», бывший политический заключенный. Добрый день, Вячеслав.
Добрый день.
И Ростислав Евдокимов, историк, писатель, бывший политический заключенный. Добрый день, Ростислав.
День добрый.
Будем мы говорить о лагерях, о СИЗО, но уже в постсталинскую эпоху. До этого были передачи, связанные именно с эпохой сталинской, то есть 30-е годы. А вот сегодня разговор уже об эпохе постсталинской. За что посадили? Кто начнет?
Ну, посадили...
Ростислав Евдокимов.
Да, посадили за НТС.
НТС – это что, напомните?
Народно-трудовой союз российских солидаристов, старейшая эмигрантская антисоветская антикоммунистическая организация, которая считалась самым страшным врагом КГБ, ну и советского строя якобы.
Она такой и была,
на самом деле. Она такой и была, да, но...
То вот есть вы враги, на самом деле.
Враги, на самом деле.
Нет, не ваши враги, враги советской власти.
Да. Коммунистические. Я всегда предпочитал и на суде, и сейчас, и я в этом твердо уверен, в том, что мы не столько были врагами советской власти, которой не было в действительности. А в тех случаях, когда она была, то она была далеко не всегда коммунистической. Вот. А мы были врагами именно коммунистического режима. Но основным, что ли, поводом послужило даже не это, а то, что мы издавали информационный бюллетень первого свободного и по тогдашним условиям подпольного профсоюза, который назывался СМОТ, Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся. Он, строго говоря, существует до сих пор. В первые перестроечные годы приобрел довольно большую силу, особенно в Белоруссии. Ну, а когда мы издавали этот бюллетень, то
это
у нас
в какие,
были...
В какие годы это было?
Это был конец 70-х, начало 80-х. У нас была большая сеть информаторов по всей стране. Были десятки групп по всей стране, в некоторых местах они были больше, в других меньше, но вот к нам так или иначе сходились ниточки наших информаторов, мы издавали бюллетень и самыми конспиративными способами действительно распространяли его, опять же, по всей стране, то есть вывозили в те группы, откуда нам пришла та или иная информация. За это нас и посадили, причем не за саму информацию, потому что мне вот следователь говорил на следствии, что, ну, мы и сами все это знаем, то, что у вас написано, где что, сколько стоит, где чего, какой дефицит, мы и сами это все знаем, у нас еще и больше сведений, чем у вас, за это мы вас судить не станем, а вот за то, что вы такие сякие, этакие, ну вот.
То есть... Конкретизировали.
А вот слово скажет.
Дело в том, что, конечно, под статью антисоветской агитации и пропаганда, это 70-я статья Уголовного кодекса РСФСР, наши публикации, конечно, подпадали. Дело в том, что там содержалась, конечно, очень жесткая критика брежневского режима, совершенно объективная по нашим временам, но тогда это то, что мы писали, считалось клеветой. Ну, от нас они не добились утверждения, что, дескать, это клевета. Мы говорили, что не клеветали, что все, что мы писали, правда. И действительно, нам не надо было клеветать. Для того, чтобы советскую власть подрывать, достаточно было о ней рассказать правду. Никакой клеветы для этого не нужно. Правда страшнее любой клеветы.
Вы проходили по одному делу, так я понимаю, да?
Да. Да.
Как это получилось? Вот кого первого взяли или одновременно?
Ну, здесь дело сложное.
И какой точно этот год был?
Если говорить о том, когда взяли в 82-м году. Но осудили уже в начале 83-го, даже уж не в таком начале, в апреле. Взяли формально одновременно, пришли с обыском. Но так случилось, что у Славы Долинина оказалось дома сравнительно много ненужных бумажек. А я успел за 10 лет до этого пройти прививку в связи с с четвертым по счету политделом моего отца.
Отец тоже НТСовец?
Да, он тоже был НТСовцем. Он четырежды сидел, в первый раз в 1945 году был арестован. И тогда грозил расстрел, поэтому ему пришлось закосить психиатрии. Ну и дальше так пошло. В 1971 году его арестовали в четвертый раз, и хотя мои родители были в разводе, я отцу, тем не менее, помогал, был с ним в контакте в постоянном, и из-за этого меня выгнали из университета, и судьба достаточно резко изменилась. Пришлось 10 лет кататься по геологическим экспедициям, чему я благодарен. Но это же сослужило такую роль прививки. Я перестал их бояться.
И, с одной стороны, но стали более осторожными, с другой.
Соответственно, стал более осторожным, просто я уже чисто технически что-то знал. Поэтому у меня ничего не нашли. Ничего компрометирующего при обыске не обнаружили. И не смогли даже по советским правилам, не смогли меня сразу взять и арестовать. Я еще свыше месяца ходил на допросы из дому.
И вот теперь вот к Вячеславу. Вячеслав, да. Как проходил обыск?
Ну, обыск проходил, значит, пришли ко мне, это было без 28 утра, 14 июня, обыск продолжался до 7 вечера.
Какого года, 14 июня?
82-го
года.
После того, как у меня, в общем-то, ничего криминального не нашли, на самом деле, кроме книжки «Доктор Живаго», ну, из там издата еще был Орвала, книжка «Памяти Каталонии», большое количество литературного самиздата,
вот,
только
вот,
часть
вот.
Этого литературного самиздата взяли, политического самиздата я дома тоже не держал. Надо сказать, что меня и Евдокимова арестовали по разным основаниям. Это были два разных дела. Потом дело мое дело и дело Евдокимова объединили в одно дело. Но это было позже.
Угу.
Поэтому...
Что вам предъявили?
Мне, значит, распространение антисоветской литературы. Это была правда. Ну, вот участие в информационном бюллетене «Смота», что тоже правда. Ну, и публикации в журнале «Посев», естественно, под псевдонимами. К счастью, КГБ выявил далеко не все, чем мы занимались. Если бы в ГБ знали все, мы бы могли получить не только 70-ю статью, но даже 64-ю, «Измена Родине».
«Измена Родине».
Да. Например, мы передали в «Посев» информацию о взрыве в так называемом 19-м городке в Свердловске, взрыве в бактериологической лаборатории, который произошел в 79-м году. Об этом взрыве, например, Ельцин в своих мемуарах «Исповедь на заданную тему» ни слова не написал. А это уже военный объект. И вот эта наша информация, полученная от жителей Свердловска, нынешнего Екатеринбурга, она вполне могла идти под 64-ю статью.
Да,
вот тогда так легко не отделались.
У меня была информация об утечке бактериологического оружия у нас в Ленинградской области. Тоже аналогичные результаты были бы.
Да? Это было опубликовано в «Посеве». Это стало достоянием мировой общественности. А ведь взрыв в 19-м городке был накануне Олимпийских игр. А это сибирская язва. А в стране, где сибирская язва, нельзя проводить Олимпийские игры. В общем, проблемы у советской власти были с нашими публикациями.
Да.
Но они этого до сих пор не знают. Теперь я в этом могу признаться.
Понятно. Хорошо, обыск. После обыска сразу СИЗО?
Сразу нет. Было интереснее. Сначала мне предъявили приглашение на допрос. И уже после того, как на допросе я отказался говорить, мне предъявили ордер на арест. И тут же я проследовал в камеру номер 207. Ну, первую камеру забыть нельзя. Это была 207-я камера на 4-м этаже.
Что на
Шпалерной, 25. Что запомнилось? Ну, больше всего запомнилось то, что ночью во дворе Шпалерной, 25, в тюремном дворе орал кот. Это было как-то необычно. Вот действительно дом, с которым связано представление о смерти, и вдруг жизнь, орёт кот.
Ростислав, что у вас связано с вашим арестом, с первым СИЗО?
Ну, некоторые подробности даже не совсем приличные, поскольку позвонили для обыска ко мне рано утром, когда я был, пардон, не один. Вот. И несчастную девушку, которая, к тому же, была не ленинградка, еще потом некоторое время мурыжили, но она очень хорошо себя вела, и, в общем, все это закончилось для нее благополучно, слава богу. Что касается меня, то я ходил я уже сказал, месяц с лишним на допросы как на работу, носил с собой так называемый сидр, то есть сумку, в которой были какие-то продовольственные припасы, курево, теплые носки, ну, в общем, бельишко.
В общем, на всякий случай.
Да, на всякий случай. Следовательно, я так осился, говорил, что, ну, вот разве это носите с собой, значит, вы считаете себя виноватым. Я говорил, нет, я просто знаю, куда иду. Но маленькая разница, знаете ли. Вот. А что касается самой камеры СИЗО, куда я, естественно, тоже попал, в конце концов, там мне запомнился не столько код, сколько два явления. Первое – звуковое. Там почему-то чекисты по вечерам страшно любили петь известную песенку. А вот если поворот, левый поворот, почему они пели почти каждый день про левый поворот, наверное, у них уже были какие-то предположения о том, что нечто такое наступит. А второе мне запомнилось стройное, высокое, рыжее существо. Чуть ли не зеленоглазой была эта дама. Действительно, очень симпатичная девица в своем роде. Ну, чисто внешне, безусловно. Библиотекарша. Библиотекарша, которая приходила раз в неделю, спрашивала заявки на книги. А вот читать можно было все, что угодно, что издавалось на территории Российской империи и Советского Союза в любые годы. Mm-hmm. Ты подавал список, правда, на удачу. Вот. И тебе приносили то, что на так называемой воле можно было получить только в так называемом спецхране. И то по бешеному согласованию с Академией наук, тем же самым КГБ и бог весть кем еще.
То есть просвещаться там можно было сколько
угодно? Там можно было читать полное собрание сочинений Мережковского, Ницше, Соловьева, я имею в виду Владимира Соловьева, и бог знает что еще.
Да, ведь библиотеку там начали создавать первые заключенные, которые там оказались в 1875 году.
И расстреляли, которых расстреляли, да. А библиотеки конфисковали.
Ну, вот. Самая ранняя книжка, которая мне там попалась, это «Пушкин 1858 года издания».
Кстати сказать, Шолохова «Тихий Дон» я там сумел прочитать в первом издании, которое днем с огнем даже сейчас не найдешь.
Оно сильно отличалось от последующих первых изданий «Тихого Дона».
Так. После этого суд.
Да, суд.
Что было на суде?
Скучно. Единственное веселье, это когда приводили Лёву Волохонского из параллельного дела, и мы поддерживали друг друга. Он говорил в мою пользу, я в его пользу. Ну, вот слава тоже очевидна.
Да.
А остальное, в общем-то, было, как правило, достаточно скучно и рутинно, на мой взгляд.
Допросы. Вот
У Славы удаление на хуже. Он, к сожалению, бедняга был болен, у него высокая температура была в это время, поэтому у него, наверное, вообще скверные воспоминания.
Да, я просил дать мне какие-нибудь медикаменты, потому что я еле ползал, и мне ничего не дали. Действительно, самочувствие было очень тяжелое.
А вот допросы следователей, вот то, что рассказывают о периодах там сталинских допросов, вот здесь есть какие-то аналогии? То есть насколько это было грубо, насколько был шантаж, вот все это?
Мой следователь Черкесов, недавно отправленный в отставку, был очень вежлив, но любил повторять: если враг не сдается, ну, продолжение вы знаете.
Да, его уничтожают.
Потом он любил говорить о том, что вот мы сейчас применяем мягкие формы допросов, но вы же знаете, что у нас в арсенале есть жесткие средства.
Жесткие не применялись?
Нет. Прямо не угрожал, но вот косвенно давал понять, что если вот будешь слишком запираться, а запираться-то приходилось, то жесткие методы будут применены. Но не применили, нет.
Ростислав?
Что касается меня, у меня несколько было иначе. Мой следователь, хоть формально и подчинялся Черкесову, но был званием выше, был майором, Черкесов в те годы был капитаном всего лишь. И он был не только выше званием, он был гораздо опытнее, его специально выписали то ли из Москвы, то ли откуда-то еще. Как потом выяснилось, он в разных городах вел следственные действия, вел допросы с разными людьми, вот особо упирающимися. Он был крайне вежлив тоже, даже намеков себе никаких не позволял. Более того, он давал мне читать тот же самый журнал «Посев» или любую другую конфискованную на границе антисоветскую литературу, которая находилась у него в несгораемом шкафу в кабинете. Ну, потому что после процедуры допроса как такового нужно было какое-то время для оформления этого допроса, для печатания. Машинистки быть не могло, поскольку она оказалась бы посторонним лицом. А сам он печатал одним пальцем. Это требовало много времени, приходилось сидеть и как-то это время занимать. Пить чай, курить и вот читать антисоветскую литературу. Моей задачей было выстроить непротиворечивую версию для того, чтобы избежать обысков и арестов по городу. Поскольку если бы я просто встал бы в позу и сказал, никому ничего не скажу, это по правилам КГБ совершенно разумным, профессиональным в своем роде правилам, это автоматически означало бы серию обысков сперва у моих родственников, у которых все равно бы ничего не нашли, потом у моих близких друзей, у которых все равно бы ничего не нашли, потом у более дальних знакомых и так далее. При этом моего-то все равно бы ничего бы не нашли, потому что я хорошо спрятал далеко. А вот свои собственные какие-то прегрешения бы у людей бы обнаружились бы. Некоторые из этих моих тогдашних знакомых только что вернулись из лагерей сами. Поэтому если бы к ним опять пришли бы с обысками, то, конечно, могло бы дело дойти до инфарктов и очень тяжелых последствий, особенно у их родителей, например, и так далее. Вот. Поэтому моей задачей было выстроить так называемую непротиворечивую версию, сказать, что вот такую-то книжку, скажем, мы получили от моего папы на смертном одре, вот такую-то книжку от уехавшей месяц назад там Альбины Якоревой, предположим, от уехавшей на Запад, и так далее.
Но для этого нужно было... И это сработало.
Да, да, а следователь мне открытым текстом говорил, что, ну, Тростислав Борисович, давайте договоримся, вы выстраиваете непротиворечивую версию, это его термин, не мой. А я вас ловлю, если сумею поймать, ну, вы уж извините, а если не сумею, ну, значит, нам обоим хорошо, потому что нам лишняя работа тоже не нужна.
То есть такая игра продолжалась, да?
Да, и это была такая своеобразная взаимная договоренность, с которой удалась.
Вячеслав? Мой ведь следователь что говорил? Что если вы, Вячеслав Эммануилович, отказываетесь говорить, а я не хотел говорить, то мы проведем обыски по всем адресам, которые у вас имеются в изъятых записных книжках. Там около 200 адресов. Ну, а потом подумайте о своих друзьях, подумайте о своих родственниках, какие у них могут быть неприятности из-за вас. Так что лучше избежать обысков. Ну, давайте как-то постараемся избежать. Но действительно приходилось врать. Вот у меня к делу, например, приложен длинный список людей, которые выехали из Советского Союза. Список дан АВИРом по официальному запросу КГБ. Поскольку я валил все на них, что, дескать, литературу получил от них, и называл время, когда я получил эту литературу, и КГБ нужно было меня поймать на вранье. То есть они сопоставляли те данные, которые давал АВИР, и те данные, которые давал я. Все совпало.
И еще со временем издания книги, потому что надо, если книга издана...
То есть такая тонкая работа должна была быть.
Это нам нужно было иметь хорошую память и самообладание.
Давайте теперь все-таки перейдем...
И один момент. Один из членов нашей следственной бригады, товарищ Карбацкий, дослужившийся потом до генерального... Да, генерал-лейтенанта с августа прошлого года находится во всероссийском розыске, в бегах. Вот такие у нас были следователи.
Да.
По делу о контрабанде. Наворовал, видно, много.
Понятно. Ну, у нас презумпция невиновности, может, и не наворовал.
Ну, дело возбуждено, в бегах-то он не зря.
Понятно. Ну что же, давайте все-таки, время неумолимо приближается, давайте все-таки сразу же раз и окажемся в лагере. Ваши впечатления, начнем, Вячеслав.
Знаете, вот первое впечатление...
Сколько лет дали, во-первых?
4 года лагеря и 2 года ссылки. Угу. Лагерный срок отбил полностью, ссылку не до конца. Горбачевская амнистия 87-го года нас всех освободила досрочно.
Итак, что?
Первое впечатление от лагеря... барак оказался гораздо чище, чем я себе представлял.
Это было где территориально?
Это Пермская область, ныне Пермский край, Чусовской район, зона номер 37. Она делилась на две части – маленькая зона и большая. Маленькая зона – это крохотный кусок земли, заболоченный, на котором стоял прогнивший барак, привезенный с 36-й зоны. А большая зона, она была куда лучше. Там было, был большой барак, каменный, большая территория. Но большую часть срока я отбыл именно на малой зоне. Был замечательный коллектив. Надо сказать, что нигде в нашей стране нельзя было встретить такого количества замечательных людей в одном месте, как вот на политических зонах.
А зона была именно политической, уголовников не было?
Да, это зона для особо опасных государственных преступников. Мы были особо опасными, поэтому нас надо было содержать, но случайно туда могли попасть отдельные уголовники, такие случаи были, но единичные, которые для того, чтобы избежать содержания на уголовной зоне, писали какие-то антисоветские листовки и добивались, чтобы им тоже пришили 70-ю статью УК. Угу. Таких было очень мало, единица буквально.
Угу. Ну вот с кем удалось встретиться?
Ну вот первый наш колхоз, в который я вошел, это Юрий Федорович Орлов, основатель Московской хельсинской группы.
Это... член-корреспондент армянской, Академии наук армянской
СССР. Да, он сейчас является президентом Всемирного хельсинского движения и занимается проблемами Тибета в основном. Там сидели члены Народной освободительной партии Армении, Александр Амыч Манучарян, Марспет Арутюнян, ныне покойный, увы. Сидел Миша Казачков из нашего города, из Петербурга, тоже входил в наш колхоз. Сидел будущий депутат Украинской Верховной Рады, журналист Олесь Шевченко. Вот эта компания и составляла первый колхоз, в который я оказался. Что такое колхоз? Это объединение некоторых зэков, группы зэков, которые ведут совместное хозяйство, то есть совместно закупают в ларьке то, что нужно на весь коллектив. Это получается экономичнее, чем если каждый будет закупать для себя отдельно. Совместно отмечают какие-то даты, совместно устраивают чаепития, ну и друг друга поддерживают в трудных ситуациях.
Ростислав, к вам я уже обращусь после перерыва на «Московские новости», а сейчас немножко еще в оставшиеся секунд 40. Вячеслав, а чем занимались? Ведь это же был все-таки не отпуск с чаепитием.
Да, работали 6 дней в неделю, по 8 часов. Я работал то, потом меня перевели на время в 35-ю зону, я там работал кочегаром в угольной котельной, а потом под конец срока я работал грузчиком, вот такая работа.
Угу. То есть даже такой нормированный рабочий день, 8 часов?
Да, 8 часов и 6 дней в неделю. Иногда по коммунистическим праздникам нам предлагали устроить коммунистический воскресник. За это полагался чай, пирожки и какие-то льготы, но мы отказывались.
Угу. Понятно. Вячеслав Долинин, Ростислав Евдокимов у нас в программе «Узники ГУЛАГа». Оставайтесь с нами.
Здравствуйте. Вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив. Никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончатся, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это правда нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Ищем выход. Зима закончится. Программа «Узники ГУЛАГа».
Напоминаю, в программе «Узники ГУЛАГа» у нас Вячеслав Долинин, член правления Петербургского общества «Мемориал», член редколлегии журнала «Посев», бывший политзэк. И Ростислав Евдокимов, историк, писатель, тоже бывший политический заключенный. Сергей Бабайкин за звукорежиссерским пультом, и мы продолжаем нашу программу. Ростислав, теперь к вам вопрос. Для вас лагерь, вот как все это началось, как это было?
Вы знаете, ну, начинается лагерь с карантина. Какое-то время проводишь неделю, 10 дней обычно в помещении внутрилагерной тюрьмы, которая используется и для карантина тоже. Там ты еще лагеря не видишь, но зато лагерники могут увидеть тебя, заключенные могут увидеть тебя там через всякие щелочки в заборе. Но это ладно.
Сколько лет дали вам?
Мне 5 лет строгого режима, 3 года ссылки. Но до ссылки я не доехал, потому что случилась та самая амнистия, которую Слава назвал Горбачевской. Я бы предпочел назвать Рейгановской, потому что вряд ли Горбачев сам хотел нас освобождать. Но, да, впрочем, Рейган тоже вряд ли хотел нас освобождать, если честно сказать. Если честно сказать, этого добились, конечно, сами антикоммунисты Советского Союза, воздействовавшие на западное общественное мнение, а вот уже западное общественное мнение воздействовало на своих политиков. А так всем политикам, хоть западным, хоть восточным, на нас было глубоко наплевать. Я никаких иллюзий на этот счет не испытываю. Ну ладно.
Итак, карантин.
Да, с карантина я, когда вышел, попал сразу в первый отряд с моей родной 36-й зоны, которая, как выяснилось, считалась штрафной, потому что именно на нашей зоне находился еще и отделение особого режима.
Это где территориально?
Это территориально там же, где сказал Слава, там тоже Пермская область, Часовской район, только другое почтовое отделение, Копально, и, значит, как это, поселок-то называется, Кучино.
Кучино. Ну, вот. Кучинвальд.
Да. В принципе, это сравнительно недалеко от тех зон, где был Слава. 30 километров, наверное, так вот в среднем. Ну вот. Когда вышел, ребята возвращались с работы, с рабочей зоны. Меня довольно быстро окружили. Но дело в том, что еще пока я был в карантине, туда, в камеру штрафного изолятора, или в камеру, нет, в камеру ПКТ, помещение камерного типа, внутрилагерную тюрьму, посадили одного из зэков, Балонкина, который на тот момент ввел внутрилагерную летопись. Он понимал, что его, видимо, отправят в другой лагерь, но уже было эту внутрилагерную летопись как-то переправить в лагерь. И, войдя со мной в контакт по тюремному телефону, это просто-напросто канализационная система. Там, знаете ли, такие неаппетитные подробности. Колен, как у нас в обычных канализационных системах, которые бы избавляли людей от запахов. Так вот этих колен там не было, там прямоточные все. Они-то хотели на нас сэкономить, а в результате получился, ну, не очень ароматный, но зато такой вот телефон. Можно было через эти трубы переговариваться между разными камерами. И мы познакомились благодаря таким переговорам. Потом мы подогнали Балункину так называемый подогрев, то есть какое-то угощение, поскольку мы пришли с этапа, практически с воли еще, у нас что-то с собой было. Я говорю «у нас», потому что вместе со мной был парнишка из Владивостока, но он ничего с собой особенного не представлял. Хороший, может быть, парень, но такой неопытный, молодой.
Хороший. Взорвать хотели первого секретаря обкома.
Бывает, бывает. Ну, это
особенно... Молодой террорист, да?
Ну, никого особенно этим не удивишь. Таких желающих было половина Советского Союза. Ну, не об этом речь. Так или иначе, удалось передать Балункину вот этот самый подогрев. Потом... выяснить, кто мы такие друг про друга. Ну и в результате Балункин решил рискнуть и передать через меня на зону вот эту самую летопись. Говорить сейчас все подробности, как я ее прятал и в какое место, я не стану. Что она из собой представляла тоже. Факт тот, что я ее пронес, несмотря на все шмоны, на зону. И на зоне мне нужно было встретиться с Мирославом Мариновичем, который в тот момент выполнял роль лидера зоны, и передать эту штуку ему. Прежде чем я ее передал, Мирослав просто сам созвал, ну, какой-то такой, не то чтобы актив, ну, порядочных людей из отряда, устроили чаепитие в мою честь. И по окончании этого чаепития, да, ну во время чаепития еще я рассказывал о себе, и вдруг смотрю, один из людей такой постарше что-то взял и вышел, ушел, почему-то не дослушав меня. А потом после чаепития мне Мирослав сказал, во-первых, спросил, что мне больше всего показалось необычным, а необычным показалось молоко, потому что достаточно долгое время никто из нас вкуса молока не пробовал. Год с лишним следствия и всякие там экспертизы, этапы, прочее, прочее. А тут нам дали молоко, потому что было положено за вредность тем, кто работал на вредных производствах, и старикам. Ну, вот, и угостили молоком. Это первое. Второе, Мирослав сказал, что вот, Ростислав, ты в следующий раз будь осторожнее, потому что Багук Паша, который ушел, он ведь не по 70-й, и вообще он не за политику. Он хотел подорвать председателя колхоза, точнее, даже подорвал, как он выражался, поднял в воздух вместе со своим отцом. Но вот за то, что тот там, ну, какие-то вредности делал. И он деликатный человек. Он знает, что это не его дело, те вот политические подробности, о которых ты рассказываешь. Поэтому он ушел, чтобы даже и подозрения бы не было, что он что-то слушает. Вот такая вот деликатность, особенная, удивительная, заковская, своеобразная деликатность. Так что, говорит, ты лучше так вот публично на такие вопросы вообще-то и не заговариваешь, чтобы людей не смущать. Вот. И вот это действительно мне, может быть, запомнилось больше всего. Ну, летопись я ему передал потом. А вот эти два момента, молоко и вот эта зэковская деликатность, меня, конечно, приятно поразили.
Вячеслав, что-то, может быть, вы дополните из своих воспоминаний? Времени уже совсем мало остается.
Ну, надо сказать, это традиция, старая лагерная традиция каждого новичка встречать чаем и расспрашивать о его деле. Так поступают со всей 70-й статьей. Собирается вся 70-я статья и знакомится с новым человеком. Ну, что вспомнить из лагерной жизни? Любопытно отмечалось 9 мая. 9 мая обычно участников войны награждали пирожками, чаем. Но каких участников? Те, которые сидели по 70-й статье и воевали в Красной армии, тех не награждали, они были врагами. А награждали тех, кто воевал с противоположной стороны.
То есть с гитлеровской стороны.
Поезд 64-й.
Поезд 64-й они сидели, да.
Но это... дело не в том, по какой статье сидели, а то, что они были стукачами.
Ну, как правило. Как правило. Это были бывшие полицаи, участники всяких зондеркоманд, эсэсовцы. Вот они получали какие-то пирожки и чаи в связи с 9 мая.
Да, это забавный эпизод.
Они были свои для КГБ.
Конечно.
А семидесятники, участники чужими. Войны, были врагами.
Да.
Угу. Еще Ростислав, может быть. Ну, много ли встречали таких людей интересных в вашей зоне?
Интересных людей было очень много, и, может быть, даже в моей зоне особенно. Причем это не обязательно были люди со знаком плюс, но были и отпетые мерзавцы. Ну, о мерзавцах я сейчас, пожалуй, рассказывать не стану. А из замечательных людей я могу назвать отца Альфонса Сосваринскаса, будущего капеллана литовской армии. Могу назвать... Дарджи Эбеева, калмыка, который сражался в калмыцких формированиях, но был честнейший человек. Могу назвать Зураба Гоги, Ишхана Мыкрычана и целый ряд других имен людей совершенно неординарных.
Спасибо. Спасибо, Ростислав. Но в то же время пробежало уже к концу. Вячеслав Долинин, Ростислав Евдокимов, бывшие политические заключенные, были у нас в эфире.
Узники ГУЛАГа.